авторская песня «В лицах».
Слушайте «Эхо Москвы», вы смотрите «Ситивизор», у микрофона Нателла Болтянская, у нас в гостях сегодня, как это, ария дальнего гостя, поэт из Москвы и Сан-Диего Михаил Ром. Здравствуй, Миш.
Добрый вечер.
Случайно так оказался в проездом в Москве, и я решила, что мы можем не только петь, но и почитать стихи. Скажи, пожалуйста, сколько лет назад ты уехал?
В 92-м году.
А, ну то есть уже совсем прилично.
Ну вот будет сейчас буквально получается так, что половина жизни прошло здесь, ровно половина и ровно половина там.
Угу. А где лучше пишется?
Я бы сказал, что чем дальше, тем лучше пишется.
Понятно. Ну тогда давай не растекаться мыши по древу, а прочитаем сразу.
Хорошо. Я начну с коротких стихотворений, а там посмотрим, как пойдет. И вот мы были как раз позавчера на выставке «Оттепель» в филиале Третьяковки. А у меня год назад было написано стихотворение, которое называлось «Оттепель». Весна пришла, запахло перегноем, и капли застучали, как часы. Нет, мы не плачем, потихоньку ноем, открылись раны средней полосы. Когда здесь были снежные барханы, мы жили в полудреме, как во сне. Вот оттепель, и обнажились раны. Всегда бывает больно по весне. Верните снег, нельзя без заморозки. Оставьте нас навечно в забытьи. Все до одной пойдут на папироски, весенние газетные статьи.
Да, очень узнаваемая картина. Я в последнее время я занимаюсь изучением всяких исторических документов про 50-е годы. И как-то, знаешь, перекликается безмерно. А скажи, пожалуйста, а ты как бы это... Ты в Америке печатаешься?
Я...
Сам себя издат?
Я всегда... Я издаю только себя сам. Угу. В том числе и там. Потому что это проще всего.
Я хотела спросить, вот я уже как-то несколько лет так случилось, я не попадаю, а до этого очень я любила приезжать на Калифорнийский фестиваль авторской песни, mm-hmm. который был такое абсолютно, на мой взгляд, уникальное сборище поющих и читающих людей, и что меня поражало, что там люди очень друг друга слушали. Вот как бы для тебя значимо это место, или это мне, что называется, издалека показалось?
Ну, у нас проходят бардовские слеты в Южной Калифорнии постоянно. Я участвую в организации сан-диежских слетов.
Угу.
Вот. И, ну, слушают друг друга, да. Не всегда, правда. Иногда просто выпивают. Ну, по-разному бывает.
Ну,
люди есть люди.
В основном все-таки слушают. И я обратил на это внимание, причем не единожды, да. не дважды.
Ну, конечно.
Ну, давай читаем дальше.
Хорошо. Стихотворение называется «Диалог». Некто влез на минарет и орал на целый свет. Я немедленно нос задрал и ответно заорал. Но моих не слыша фраз, он орал в тот день 5 раз. Жутко злясь на минарет, я орал ему в ответ. Бесконфликтно в целом тек межкультурный диалог.
Михаил Ром, у нас в гостях абсолютно неполиткорректные стихи. Мне странно, как гражданину замечательной страны, которая является, можно сказать, изобретателем такого термина и такого понятия, как политкорректность, как из твоих уст такое может звучать. Вырвался на свободу, да, из политкорректного мира? Примерно так?
Ну, тут как бы все просто, что видишь, что и записываешь, как акын.
Угу, понятно. Ну, давай акын дальше.
Стихотворение называется «Буря в стакане». В стакане бушевала буря. Потом пришел Иван Кузьмич. Стакан увидел, брови хмуря, и удивился, что за дичь. Он взял стакан рукой игриво и выпил то, что в нем бурлило. Теперь стакан стоит пустой. В нем жизни нет, в нем смерть, застой.
Как-то все очень так многозначно. А скажи, пожалуйста, вот современные все-таки литераторы делятся на две категории. Одна категория – это люди, которые говорят о том, что вот мне плевать, что происходит за окном. Я живу в своем творческом уютном или неуютном мире, и в нем и буду жить, а вы там что хотите, то и воротите. А другие люди – это люди, которые, так сказать, засматриваются на происходящее вокруг. Так сказать, самый классический пример – это, пожалуй, Дмитрий Львович Быков, который пишет актуальные стихи, что... Очень непросто. Вот. Вот, как бы сказать, ты оглядываешься на окружающих? Судя по стихам прозвучавшим, да, оглядываешься. Но, видимо, есть какая-то, так сказать, степень этой оглядки.
У меня очень многогранное творчество. У меня есть, так сказать...
Не так надо говорить. У меня мое гениальное творчество очень многогранное.
Но оно многогранно, да, мое творчество. У меня есть любовная лирика, городская лирика. Я перевожу... Я пишу поэмы, я пишу рассказы в стихах, и меня интересуют самые разные темы. Я слушаю лекции по истории, по самым разным наукам, и поэтому я пишу просто о мире, который я вижу вокруг, без ограничений. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но...
Ну, на наш вопрос ты, конечно, ответил. Мы вроде как на «ты» были. Сейчас да. Я вижу, что ты уже что-то открыл, но у меня вот есть заявка, ее не обязательно исполнять прямо сейчас, но мне очень хочется... Ты сказал, что в числе твоих переводов есть коэновские переводы. Я, честно говоря, большой фанатичный поклонник творчества Коэна, и если есть «Дотанцуй меня до конца любви», то я была бы счастлива. Но еще раз повторю, что это не обязательно делать прямо сию секунду, или ты уже пошел искать?
Я обязательно прочту. Сначала я прочту вот стихотворение, потом я прочту один рассказ в стихах, он не такой длинный, потом Коэна.
Хорошо.
Коэн у меня даже не был в программе, но это очень легко.
По заявкам трудящих.
Да, взять и прочитать. Ну вот стихотворение называется «Осипу Мандельштаму». Слагает письма князь Гвидон арабской вязью за кордон, пока в славянский алфавит вникает тщетно царь Давид. Придет к нему султан Брунея, придут и киевские князи, они научат иудея азам азов арабской вязи, и позабудет он псалмы, на водах, скажем, Колымы, как Эллен забывал куплеты гомеровы. На водах леты. И вот еще одно стихотворение. Называется... Оно не очень серьезное. Называется «О пропаже президента Непала». Угу. Дело в том, что у нас в Сан-Диего есть клуб литературный. Как раз у меня дома проходит заседание раз в месяц. И каждый месяц нужно написать стихотворение или рассказ короткий на заданную тему. И вот в этот раз была тема «Непал».
Угу.
И вот я написал стихотворение о пропаже президента Непала.
Угу.
В одной стране, и это был Непал, случилось нечто. Президент пропал. О, Господи! Заплакали старухи, и дети заорали, а мужи, как водится, схватились за ножи и развелись повсюду за ночь мухи. Вонючие, я доложу, товарищи, как туалет на Востряковском кладбище. Вам интересно, что потом в Непале случилось? Вы, я вижу, намечтали такое? Не случилось ничего. Нашелся. Был он временно не в духе. Зато от горя померли старухи, пока в испуге ждали все его. Нет, он не заболел, в бою не пал он. Орлом двуглавым кружит над Непалом.
Хорошо.
Теперь я, пожалуй, сменю тему и прочту вам небольшой рассказ в стихах.
Угу.
Вот. Ну, говорят, что это называется вообще-то баллада, этот жанр. Но я с этим не очень согласен. Вот. Мне кажется, что это просто рассказ в стихах. Потому
называется?
Что... Называется «Мавзолей». Вот. Потому что это в нем есть повествование о неких событиях, которые происходят. Вот. И в нем есть сюжет. Поэтому... Рассказ «Мавзолей». На горной дороге мы встретили дом, из дерева сделаны полностью. В нем из дерева стены, из дерева крыша, и окна, и двери, и каждая ниша. На доме написано было «Медведь и дуб», а вокруг нарисована снедь, что значило «Вот заведение лесное, где пиво и кофе, а также съестное». Мы припарковались, вошли в ресторан, в дверях, улыбаясь, стоял ветеран, как видно, хозяин, и был он огромен, косматый жилет с деревянных хоромен. Обтесанный стол из огромной доски, и стулья резные стоят щегольски. Все лаком покрыто, чтоб не заусенца, кирпичный камин, перефраз от щепенца. Хозяйка в переднике, зубы в разброд, весомая грудь, ненакрашенный рот. Она, улыбнувшись ладонью лопатой, меню положила на стол угловатый. Увы, чем богаты, известный пароль, сомнения клиентов он сводит на ноль. В таких ресторанах при дальней дороге, в горах ли, в пустыне, стоят недотрогой харчевни, встречая клиентов на час. Так было от века, и так же сейчас. Тем временем я осмотрелся и вижу, здесь ствол вековой упирается в крышу. Ну да, в центре зала из пола пророс разлапистый дуб и пробился насквозь, а ветвь толщиной в две ладони хозяйки увязла под крышей подобием спайки. Тут я изумился, поскольку поэт, а дубу 600 приближается лет. Хозяин увидел мое изумление, и вмиг распушил он свое оперение. Дуб старше Колумба, а этот вот дом построил когда-то прапрадед мой Том. И мебель, и стены он пел саблезуба, все сделано тоже из этого дуба. Блестел в полутьме лакированный ствол. Я встал и поближе тогда подошел. Холодный, без кожи и без заусенца, а рядом в камине трещали поленца. «И что же, хозяин?» — спросил я. «Весь дом, а также столы и скамейки, что в нем, все это из дерева, из одного лишь? Ты, старче, действительно правду глаголишь?» И он засмеялся. «Послушай, сынок, ты прав, дуб действительно не одинок, был некогда здесь в 19 веке, пока не явились сюда человеки. Легенда семейная есть с бородой, поблизости брат его рос молодой, чья крона сочна, зелена и тениста, а был он моложе, лет где-то на 300. Его-то прапрадед под корень срубил для мебели этой, а может, стропил». Я поднял глаза к потолку, на стропила, задумчиво мямлил. Что дальше-то было? Ну что, здесь прапрадед мой корни пустил, вернувшись с гражданской, детишек растил. Здесь прадед... Постой, за кого воевал-то? Неважно, забылось, пусть будет за Гранта. Здесь прадед родился, и бабка, и мать. Мне тоже здесь роды пришлось принимать. А там, за оградой, где свежая хвоя, мы кладбище держим свое, родовое. Я слушал и слушал, но думал сугубо о дубе, вернее, о мумии дуба. Хозяин болтал и про то, и про это, футбол и бейсбол, и про жаркое лето, лесные пожары, весенний потоп. А я сомневался, здесь дом или гроб. Зарубки на дереве, дань юбилеям, увидел и понял, дом стал мавзолеем, кому-то могилой, кому-то тюрьмой, кому-то свободой от смерти самой. Мы вышли на воздух, вдохнули мороз, богатый озоном, как золотом крёз. Я голову поднял, над самой крышей обрубок ствола пробивается выше, и там... Наверху развивается флаг. Храни тебя, Господи, дом, саркофаг.
Да, прямо такая готическая баллада. Кстати, почему ты не согласен, что это баллада?
Нет, ну, может быть, это баллада, я же не литературовед, но и просто я это называю рассказами в стихах, и вот эта вот книга Здесь называется «и прочее, и прочее, и прочее».
Понятно.
Это значит, что здесь не стихи, здесь нет стихов, здесь нет переводов, а здесь рассказы в стихах и в прозе, и поэмы. Угу. И поэтому она так названа.
Понятно.
Вот.
Ну что, будешь исполнять данное мне опрометчивое обещание про
Давайте, да, давайте. Я прочту перевод. Значит, я не профессиональный переводчик, вот, но когда я перевожу, я стараюсь, во-первых, сохранить смысл, сохранить ритм, сохранить характер рифмы, характер стихотворения вообще.
Угу.
Вот, и вот эта книга издана таким образом, что здесь идет текст на английском
слева?
Слева и на русском справа, и можно сравнить буквально строчку за строчкой.
Угу.
Вот эта песня Леонарда Коэна «Танец до конца любви», да?
Угу.
Это мы хотим. Дай мне танцевать, доколе скрипка не сгорит. Может, наши... Вообще имело смысл, наверное, сначала рассказать, о чем это, по какому поводу написана эта песня. Ведь это когда в Освенциме люди шли в газовые камеры, то играла музыка еврейского оркестра. Они играли еврейскую музыку в это
угу.
время. И вот об этом эта песня. «Дай мне танцевать, доколе скрипка не сгорит. Может, наши страхи танец умиротворит. Голубь мой, я ветвь оливы, так домой плыви. В танце до конца любви, в танце до конца любви. О, дай мне быть вдвоем с тобою, взяв тебя в полон. Дай мне танец тот, который любит Вавилон. То, что знаю в очертаниях лишь о веществе. В танце до конца любви, в танце до конца любви. Дай мне танцевать до свадьбы, дай же, дай мне впрок. Дай мне быть с тобою нежной долгий-долгий срок. Уничтожь меня любовью или оживи. В танце до конца любви, в танце до конца любви. Дай мне видеть в танце наших будущих детей. Поцелуй продлится дольше всех дурных вестей. Нынче праздник нашей жизни, хоть на части рви. В танце до конца любви. Дай мне танцевать, доколе скрипка не сгорит. Может, наши страхи танец умиротворит. Нежной кожей или шелком за собой зови. В танце до конца любви, в танце до конца любви, в танце до конца любви.
Я напомню, что у нас в гостях поэт из Сан-Диего Михаил Ром. Надо сказать, очень узнаваемо. Этот танец до конца любви действительно очень узнаваем. Скажи, пожалуйста, а вот я знаю, что ты здесь все-таки выступал. Как вообще проходит? Как принимают здесь?
Принимали. По-моему, замечательно.
С любовью.
Да.
Хорошо, Миш, есть у нас еще до рекламы пару минут. И я думаю, что надо что-нибудь еще.
Я могу прочитать еще одно. Один рассказ, но он короче, чем «Мавзолей».
Хорошо.
Называется «Болид».
В смысле, болид как...
Болид – яркое космическое тело, ярче планеты Венера, несущееся в пространстве с огромной скоростью. Он, этот болид, посвящен человеку по имени Джон Сардино, с которым я работал. «Прошло 15 лет, я встретил Джона здесь, в метрическом пространстве клонов и амбиций. Весь вид его твердил, в прошедшее не лезь и не болтай про небеса Аустерлица. Как будто что-то в жизнь вошло, чего тогда, 15 лет назад, еще не испытал он. Развод, женитьба, смерть, неправедность суда. Не знаю, что скрывалось в облике усталом. Заметно посидел». Чудно не посидеть за этакие сроки. Лоб как будто вырос. Меня он разглядел и улыбнулся средь каких-то бутербродов, что он брал на вынос. Да, много лет прошло. О, много лет прошло. И разговор повис, подобно башне в Пизе. Он все сказал давно, а повторять смешно. Ха-ха, и разошлись, как корабли в круизе. Припомнилось, когда остался я один, и сумерки пришли в ежевечернем сплине. что дед его ловил в Италии сардин еще до мировой войны при Муссолини. Субтропики, нежные сардинские юга, прекрасны средиземноморские русалки, и незачем бросать родные берега, но Муссолини рыбакам не до рыбалки. В один осенний день ушел рыбацкий бриг на запад, в Гибралтар, и дальше, дальше, дальше на бриге белый флаг провозглашал блицкриг. Молниеносный штурм, без пошлости, без фальши, без шовинизма, без непрошенных гостей, багровых маков, эдельвейсов под ногами, без черной свастики и воинских частей, и броненосцев с огнестрельными рогами, бежать, спасать семью, туда, где ты игрок, Австралия, Канада, Штаты, дно морское». Ты беженец, и выбор, стало быть, широк, гораздо шире, чем Москва и Подмосковье. Я вспомнил тот рассказ, что много лет назад, разоткровенничавшись, весело поведал мне сын изгнанника. Теперь он был зажат тисками времени, тем более обедал. Теперь он был не склонен говорить со мной о прошлых временах, о доме и работе. В тот летний день стоял жестокий зной, и дело продвигалось медленно к субботе. Он не хотел общаться. Без обиняков я понял и не спотыкался на обидах. Подумал, ностальгия — дело стариков, а мы летим, летим стремительно в болидах, ярчайших капсулах, у каждого своя, и страшно ненароком встретиться в эфире с ракетами чужих осколков бытия, чужих исходов, чисел Иова Псалтыря.
Ну, мне кажется, что это все-таки довольно сложно для неподготовленного слушателя, нет? Как считаешь, Саша?
Я даже не знаю, что сказать.
Понимаешь, ведь на самом деле поэзия тоже бывает абсолютно, как бы это сказать, эстрадной, да? Ты сам сказал, что когда у вас происходит заседание поэтического клуба, пишутся стихи на заданную тему, что, кстати, на мой взгляд, совершенно прекрасная затея, потому что только на заданную тему можно не, что называется, имея уже изначальный смысл, оттачивать собственное мастерство чисто, так сказать, не функционально. Согласен? Что ты там открыл?
Нет, ну, это очень интересно, писать стихи на заданную тему, и это... Ну, можно считать упражнением, которое полезно упражнением. Ну и вообще...
В свое время на «Эхе Москвы» была такая передача «Буриме», где изощрялись в поэтических талантах наши слушатели. Надо сказать, что местами были просто роскошные образчики.
У меня несколько в этих сборниках, несколько стихотворений, написанных именно в клубе, то есть на заданную тему. Вот, так что...
Ну, хорошо. А я могу попросить что-нибудь еще из переводов?
Из переводов, но могу прочитать «Ковбойские баллады», почитать.
Да, конечно.
Дело в том, что «Ковбойские баллады», почему я занялся переводом, это жанр, поскольку он наиболее близкий к жанру бардовской песни, то там наиболее интересные, может быть, стихи. Угу. Вот, и они, к тому же, написаны в рифму. И, ну, поэтому мне было интересно их переводить. Угу. Вот. Самое сложное в переводах, на самом деле, это найти интересный текст для перевода. Остальное уже дело техники. Вот. Ну вот, я первая баллада, которую я перевел, она очень короткая. Да, еще надо сказать, что ковбойские баллады, жизнь ковбойская, она была тяжелая всегда. И опасно было
зато
быть ковбоем, пастух, да, ну, не всегда. Опасно быть. Те баллады, которые здесь переведены, они были написаны до того, как были, я думаю, изобретены джинсы. Угу. Вот, но тебя может укусить змея, ты можешь попасть под седло. Нет, индейцы тут вообще ни при чем. Это пастухи. Угу. Вот, ну, может быть, и под пулю индейцев, но это уже частный случай. Вот, ты можешь... Во-первых, ты работаешь на хозяина. Угу. Ты просто пастух. Это тяжкий труд. Ну, первая баллада, первая ковбойская баллада очень короткая. Это первая, которую я перевел. Называется «Кровь на седле». Blood on the saddle. Кровавая лужа, в кровище седло, такая вот лажа, дела барахло. Ковбоя мне жалко, дружка моего, лошадка упала на череп его.
Так, так да, хорошо.
Вторая баллада называется «The Dying Cowboy», «Умирающий ковбой». Угу. «О, не хорони меня в прерии злой, где воет койот над моей головой, где гады кишат над моей головой. О, не хорони меня в прерии злой, о, не хорони!» Но слова осеклись, и ветер отправил мольбы его ввысь, и стала могила квартирой сырой, где был похоронен он в прерии злой, где бабочки нежатся в каплях росы, и дикие розы щемящей красы, где воют койоты и ветер сквозной, они погребли его в прерии злой.
Ой, как все грустно-то!
Кстати, ноты есть, можно спеть.
Можно спеть, понятно. Да. Да. Ну, еще одну успеваем.
Окей, еще одну. Это самая древняя из баллад. Написана в 1761 году. И это реальный случай, который произошел и задокументирован. Называется «У края луга». Это я так перевел название. На самом деле называется «Springfield Mountain». Угу. Это единственное, что я поменял. Еще имя Молли я поменял на имя Мани. Нет, тут коротко. «У края луга флигелек, там жил беспечный паренек. И вот однажды поутру он на лугу косил траву. Когда косил, он полон сил, кусачий гад его кусил. О, Маня, Маня, брось коня, кусачий гад кусил меня. Иди-ка, Маня, рядом сядь, чтоб гадский яд из раны взять. У Мани был подгнивший зуб, и парень труп, и Маня труп. Девицам бедным надо знать, а лучше записать в тетрадь. Гоните милого дружка прочь от зеленого лужка».
Ужас-то какой! Вот на этой оптимистической ноте мы сейчас сделаем паузу. Я напомню, что это программа «Авторская песня в лицах». У нас в гостях Михаил Ром.
«Авторская песня в лицах».
«Пуля дура, костюм молодец, проникновение в музей».
«Крокодил шашлык и гомосакрус, не каждый, кто в рясе бог».
«Из тюрьмы на остров свободы, казаки из страны кенгуру».
А также «Я хаос, я страх, я ложечный бандит» в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи с повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу. Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часу ночи.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Два билетика, пожалуйста.
Пожалуйста.
О, Алексей! Я вас узнал. У вас замечательное шоу. Замечательное.
Спасибо.
Очень хорошее. Можно только чуть покороче. И повеселее. Шутки у вас не самые, конечно, лучшие.
И народу дайте побольше говорить.
И пропагандистер закройте, глупость какая-то.
Вообще лучше Плющ вернулся.
Так, стойте все. Вас много, я один.
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов. Только Алексей Соломин в программе «Один».
Закрыто, не видишь? Чего вылупился? Иди.
«Эхо Москвы».
Авторская песня в лицах.
23 часа 35 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетевизор». Мы продолжаем. Мы закончили на такой трагической ноте вообще первую часть нашей программы. Я не знаю, как мы будем продолжать. Михаил Ром, поэт из Сан-Диего. Миш, может, что-нибудь более оптимистическое? А то и парень труп, и Маня труп. Просто супер.
А я могу прочитать еще ковбойские баллады, могу перейти на любовную лирику.
Давай еще одну ковбойскую балладу, а потом...
Ну вот во второй половине XIX века было много вольных стрелков, таких outlaws, да, преступников, по сути, людей, которые после гражданской войны этим путешествовали и были не в ладах с законом. Вот. И один из них был такой Билли the Kid, его звали, Билли Юнец. Вот. И он был очень молодой человек. Вот. И вот о нем народ сложил такую песню. Называется «Билли Юнец», «Билли the Kid». Спою вам всю правду про Билла юнца, о смелых и дерзких делах сорванца, в далеком Нью-Мексико, где произвол, где каждый надеялся только на ствол. Когда еще Билли был просто пацан, товарищ всем юным и вольным сердцам, впервые отправил врага на тот свет наш Билли, когда был 12 лет. Поют мексиканские девушки про бандита-юнца с королевским тавро. Нанес он за время стремительных лет аж 20 зарубок на свой пистолет. В печальный тот день, когда Билли погиб, сказал он друзьям: «Я порядочно влип. Пусть 20 бойцов я отправил на дно, с шерифом сыграем мы в 21». Спою вам про то, как он встретил конец. На небе воздет был уж лунный венец, и Билли прикончен был добрым дружком, таким же, как Билли наш, бунтовщиком. Есть много хороших, красивых ребят, чьи очи войной и удачей горят, таких же, как Билли, бродячих сирот, берет их фортуна в крутой оборот.
Ту-ду-ду-дум. Я напомню, что сегодня стихи читает Михаил Ром. Ну что, переходишь к любовной лирике или есть еще какая-нибудь душераздирающая баллада? Прямо вот, чтобы совсем.
Есть баллады душераздирающие.
Вот про и Билли труп и... Нет. И парень труп и Маня труп.
Ну, я уже все, да. Баллады больше не буду читать. Есть Хорошо. Еще несколько баллад. Вот они есть довольно длинные, есть покороче. Ну вот, а есть такая... А, ну это вот называется «От женщин я прока не вижу». Ну не буду ее прочитать.
Как это? Да очень даже.
Она очень... Нет, она длинная. Вот. I've got no use for the women. Угу. Ну нет, давайте к любовной лирике немножко.
Хорошо.
Вот, с нее начинается, собственно, мой сборник стихотворения за 2010-2016 год.
А ты каждый год по сборнику выпускаешь?
Нет, это за, с 10 по 16 год. Эти три книжки я их вместе издал специально для того, чтобы привезти сюда. Вот первый раздел называется «Хрупкая чаша». Угу. Это вот прочту вам триптих, с которого начинается. Читал стихи и спотыкался на букве «Ё», вернее «Е», которая должна была быть «Ё». Но по какой причине? Не мог понять я по какой. Две точки там над головой у буквы «Ё» не наблюдались. Из экономии чернил, а может так от нечего делать. Почем мне знать того причины, что нимб над головой у буквы, который был необходим ей, который, собственно, и делал из буквы «Е» другую, «Ё», тот нимб из двух дискретных точек отсутствовал, и я не мог прочесть стихи, не запинаясь, поскольку здесь в стихах важны повторы звуков, значит, рифмы, и то, с чем проза бы смирилась стихам смертельно. Чем сложнее система, тем, пожалуй, больше она до тонкости жадна, и проще рушится она. Мое, твое ли имя? Наше? Оно ведь общее у нас. Держу я в этой хрупкой чаше, чтоб выпить полностью за раз, чтоб джин пиратского нектара. Для джина это разве труд? спалил пространство от Дельмара до Квинса в несколько минут, чтоб мимо время пролетело, крылом качнув аэродром, я пью из чаши имя Элла Ром. Склонясь над книгой этой ночью, я знаю, сердца нету книг. Опять я внемлю многострочью, хотя, казалось, это пшик, пустая трата капитала, там нет ни эврики, ни тайн. Как ты бы наотрез сказала, все это просто waste of time. Увы. Ты знаешь все на свете, от всех замков хранишь ключи. Ты видишь в ультрафиолете и инфракрасные лучи. Тебе видны, и ты утробно несешь подобие оков. Всеведение сама подобно укравшему огонь богов. Ты с частотой не меньше герца дрожишь, и стон похож на крик. Ко мне твое вернется сердце буквально, и не нужно книг.
Продолжить. Все, все, все грустно.
Разве? Ну вот, например, что мастерство? Секрет ремесел, прилежный труд и ловкость рук. Оно приходит не под осень, а к лету, без душевных мук. В нем может быть залог успеха, в нем создаются имена. Оно — любимая утеха для мастера, но глубина — чудовищное дно колодца, крутые омута круги, тьма под ногой канатоходца, туман и не видать низги. Лишь глубина — чертог шедевра, она труднее, чем кабала. Возможно, мудрая Минерва ее праматерью была. Янтарь, сверкающий на шее, висит пожизненным ярмом. Достался он от Галатеи, моей супруги Эллером.
Да, супруга прям воспета, и анфас и профиль.
Она поэт.
Она англоязычный человек, да?
Нет, она русскоязычный человек. Родилась в поселке Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области.
Ух как!
А давайте я вам прочту фруктовый триптих, если так, есть фруктовый. На это время. Это три стихотворения под общим названием «Фруктовый триптих». Угу. Первое стихотворение называется «Соблазн». Гуава – это фруктовый плод с невероятно острым ароматом, который заполоняет весь дом. Итак, «Соблазн». Зачем тебе нужна гуава? Ее вселенский аромат распространяется кроваво. Он здесь и там, и под, и над. Он вездесущ, нет избавления. Пришел и все, как финский нож. Зачем разбрасывать каменья? Их собирать не соберешь. Ты провела ножом по коже. Тебе опасность не видна. Ведь ты одна остаться можешь. Могу одна, могу одна. Второй называется «Невинность». Он посвящен фрукту под названием черемола.
Это что такое?
Это фрукт, ароматный зеленый плод одноименного дерева. Посмотрите в интернете.
Да, посмотрим.
Черемола, иногда ее называют черемоя по-испански.
Угу.
Попробовали черемолу, она в зеленой кожуре цвела, понуря очи долу, за кланием на алтаре. И нам подумалось, как жалко невинность чистую вспороть. Ты будто римская весталка, неприкасаемая плоть. А мы пришли в твои покои, имея плотскую корысть. Доколе, Господи, доколе? Всю жизнь... Дитя мое, всю жизнь.
А какая она на вкус?
О, она очень вкусная, сладкая.
Угу. Ну хорошо, тогда у нас третий фрукт.
Третий фрукт.
Дуриан должен быть. Нет?
Третий фрукт называется яблоко.
Всего-навсего.
И называется стихотворение «Тройка».
Угу.
Два спелых яблока на блюде, две свежесорванных души. Пришли и хищно смотрят люди. Постой, прохожий, не спеши, они лежат, и им не тесно, они притихли не для нас, они пред смертью так уместно лежат, друг к другу прислонясь. Пусть полежат еще немного, щека к щеке, плечо к плечу. Не прерывайте эпилога, но я хочу их, я хочу.
Знак вопроса в последней строке? Или это восклицательный знак?
Восклицательный
знак. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Ром. В принципе, программа наша движется к финалу. Где-то у нас остаются 2,5 минуты. И либо одно большое произведение, либо несколько маленьких. Да, очень повеселее.
Одно стихотворение маленькое я прочту.
Угу. Давай, давай.
Которое я... приготовил на финал.
Ну, подожди, у нас еще не финал. Еще раз повторю, что у нас вот 2 минуты осталось. Так что ты можешь прочитать 2 стихотворения, но если ты хочешь им закончить, то ты тогда сделаешь...
А можно прочитать совсем неполиткорректно?
Ну, наверное, можно. Если что, я тебе скажу, что согласно закону о средствах массовой информации, в суде сам будешь отвечать.
Когда умрет Кощей Бессмертный и отпоет его Москва, то каждый смерть досель инертный начнет опять качать права. Прольется 40 литров крови. Пройдет земельный передел. Не отсидеться тем в алькове, кто при бессмертном насмердел.
Вода как? Ну ладно. Я не буду комментировать.
Вы можете вырезать.
Не будем мы ничего вырезать. Давай последнее стихотворение.
Называется «После стихов». Сеанс чревовещания окончен. Прощай, тотем. Да здравствует, тотем. Стихи, стихи. Мы головы морочим себе и всем, но очень мало тем. Так мало тем. Кровь и любовь. Всего-то. Всего-то смерть и страсть. Вся недолга. А остальное — пропасти, болото, барханы, тундра, лед, пески, снега.
Михаил Ром в гостях сегодня у программы «Авторская песня». Это был, можно сказать, такой выездной поэтический вечер. Я благодарю нашего гостя. Напомню, что это программа «Авторская песня в лицах», которая будет продолжена буквально через неделю, в следующую субботу. Спасибо. Всего доброго.
«Авторская песня в лицах».